Добрый день. Активность НАТО превысила уровень времен окончания Холодной войны. Такое заявление сделал генсек организации. По словам Столтенберга, это произошло, так как Альянс якобы был вынужден сдерживать Россию. В Москве ранее неоднократно заявляли, что не собираются ни на кого нападать и потребовали от Альянса гарантий безопасности. Константин Валентинович, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
В Кремле намекнули на возможность размещения ракет в Латинской Америке. По словам Пескова, Москва сейчас рассматривает различные варианты обеспечения собственной безопасности. На ваш взгляд, какие преимущества дадут России ракеты в Латинской Америке, если это возможно?
Значит, в Латинской Америке могут быть размещены ракеты среднего радиуса действия. И поэтому главное преимущество ракет, которые будут там размещены, состоит в малом подлетном времени. То есть мы создаем симметричную угрозу той, которую американцы создают нам, размещая ракеты в Восточной Европе. Вот в этом весь и смысл состоит. То есть если американцы могут нанести первый внезапный обезглавливающий удар, то же самое можем сделать и мы. Вот смысл. Только в этом смысле. Никакого другого смысла в размещении там ракет не существует. Даже если речь идет о размещении ракет типа «Искандер», там вот такого смысла он не несет. Там нет ничего особенного. Но при этом надо иметь в виду, что в соответствии с основами госполитики в сфере ядерного сдерживания, Россия пока еще четко ограничивает количество условий для применения первыми ядерное оружие. Поэтому в случае возникновения ядерного конфликта, скорее всего, первым будут наносить удар американцы. А раз так, то тогда смысл вот этого упреждающего удара не существует для нас. В этой связи я могу сказать, что, конечно, размещение ракет в этом регионе необходимо. Вот, но это размещение будет иметь в первую очередь политический смысл, нежели военно-стратегический. Это первый момент. А второй момент, что я хочу заметить, надо иметь в виду, что любая система базирования, в том числе особенно базирование за пределами российской территории на значительных удалениях от наших регионов, должна быть обеспечена коммуникациями. Вот устойчивость коммуникаций с Латинской Америкой у России низкая, поскольку Атлантический океан контролируется Соединенными Штатами Америки. И в случае острой необходимости, в принципе, даже не начиная военных действий, они могут создать условия, при которых обеспечить коммуникации Россия не сможет. По той простой причине, что американцы сейчас пока имеют подавляющее превосходство в силах флота, особенно в силах флота в дальней зоне в Атлантике. Вот. И Российская Федерация обеспечить гарантированную доставку туда предметов материально-технического обеспечения не сможет в случае острого конфликта между Соединенными Штатами Америки. Политического, я не говорю про военные. Не говоря уже о военных действиях. В случае начала военных действий понятно совершенно, что наши базы там окажутся в полной изоляции и по израсходованию боекомплекта будут уничтожены. Поэтому надо это четко понимать.
Константин Валентинович, но вот сейчас западные СМИ написали о том, что увеличилась разведка американская в регионе Карибского бассейна. Видимо, это связано с заявлением Пескова. Есть ли опасения у Запада, что Россия действительно может разместить ракеты, никого не предупредив?
Конечно же, существуют такие условия. Россия-то может разместить такие ракеты. Вот, и это создаст серьезную угрозу территории Соединенных Штатов Америки. Это однозначно. Но вместе с тем, если рассматривать просто, не рассматривать обезоруживающий, обезглавливающий удар по США, как по американской терминологии, то есть по пусковым шахтам наземных баллистических ракет США, то российские системы ракетного оружия межконтинентального радиуса действия, такие как, значит, вся номенклатура ракетных войск стратегического назначения, включая Р-36 и ТТХ, известная под названием СС-18 «Сатана», и морского базирования, имеющие дальность боя, тоже межконтинентальную, это и лайнер, и булава, воздушного базирования, ракеты, которые Х-102 с самолетов имеют дальность стрельбы в обычном снаряжении Х-101, там 5500 километров, а в ядерном варианте она может бить значительно больше, я так сформулирую. Вот, то у нас достаточно богатая номенклатура систем оружия, чтобы наносить удары по территории США со своей территории или с прилегающих к нашей территории районов морей и океанов. То есть в этом плане у нас проблем-то нету. Вот. Другое дело, что разместив вот там вот эти ракеты, мы оказываем серьезное политическое давление, в первую очередь, на американскую элиту. Ну и с военно-стратегической точки зрения получаем возможность нанесения вот тех самых кинжальных ударов по системам управления с подлетным временем тех же самых 5-8 минут, как у американцев с Восточной Европы. Вот смысл этого. Вот. Поэтому, да, американцы усиливают сейчас разведку для того, чтобы предотвратить возможность размещения там ракет. Вот. Но пока еще нас туда ничего не направляли. Есть еще, правда, один нюанс очень положительный для нас. Он заключается в том, что в Соединенных Штатах Америки не смогли создать на замену системы подводного наблюдения СОСУС, которая контролировала Атлантический Тихий океан и обнаруживала наши подводные лодки советские. Вот, в достаточно короткие сроки с момента их выхода из баз, точнее не из баз, а в Атлантический океан, и тем самым могли заблокировать возможность развертывания, скрытного развертывания наших группировок в тех районах Латинской Америки. То сегодня эта система, во-первых, выключена, выведена из строя, она устарела и в значительной степени уже утратила работоспособность, а во-вторых, наши подводные лодки исключили такие составляющие в составе их шумов, по которым эта система СОСУ сработала. Поэтому сегодня американцы не обладают системой подводного контроля океанских пространств. Это означает, что обеспечить надежное обнаружение наших подводных лодок они не в состоянии. Поэтому, в принципе, мы можем силами подводных лодок, несмотря на наращивание противолодочных и разведывательных сил США в зоне Карибского бассейна, развернуть там наши подводные лодки и доставить туда на подводных лодках оружие, соответствующее ракетное. То есть мы можем это тоже сделать. То есть такие возможности у нас есть. Конечно, это займет больше времени, но это вполне осуществимо.
В ближайшее время НАТО по требованию России должны предоставить Москве гарантии безопасности, те самые, о которых говорили на переговорах все начало января. Тем не менее, Столтенберг дает интервью западным СМИ и говорит о том, что активность НАТО превысила уровень активности со времен окончания холодной войны. С гордостью он об этом вещает. Неужели они идут на попятную или это какой-то бред?
Ну, если он говорит о том, что активность НАТО усилилась и достигла уровня времен холодной войны, ну, тогда о каком на попятном они идут? Пока каких-то предпосылок к тому, чтобы они пошли на попятных, я не наблюдаю. Пока они еще рассчитывают додавить Россию. Рассчитывают на санкции. Однако, судя по тем данным, которые начинают публиковаться в средствах массовой информации, сомнения в необходимости додавливать Россию уже появляются. Отключение России от системы SWIFT – это вопрос проблематичный по двум основаниям. Во-первых, потому что SWIFT – это частная организация, и ей, собственно говоря, государственные органы не указ, они могут только рекомендовать. Вот, она может и не пойти на это. Во-вторых, даже если это произойдет, отключение SWIFT, Россия отнюдь не лишена возможности производить расчеты. До SWIFT мы как-то производили расчеты, и довольно успешно будем производить сейчас. Вот. Другое дело, если пойдет удар уже по частным лицам, которые близки к окружению Владимира Путина, нашего президента, близки к другим фигурам высших эшелонов власти Российской Федерации, входя в состав высших эшелонов Российской Федерации, этот может оказать существенное влияние на внутреннюю и внешнюю политику, потому что там далеко не все люди придерживаются и по-настоящему государственнических взглядов. По всей своей истории и логике поведения они по большей части ориентируются в первую очередь на защиту собственного состояния, собственных богатств. Вот они могут оказать негативное влияние. Это может быть. Но опять-таки это не будет оказывать столь решающего влияния, поскольку наш президент и высшее руководство, оказавшись в том положении, в каком поставила их Соединенные Штаты Америки и НАТО, буквально загнав их в угол, вот, примут жесткие меры по пресечению любых действий со стороны как высших должностных лиц, так и просто людей, входящих в состав пятой колонны, и пресекут их действия совершающим решительным образом. Поэтому, в принципе, сегодня каких-то таких действенных рычагов воздействия санкционных на Россию у Запада нет. Сейчас, да, мы можем ожидать конфронтации. Вероятнее всего, так и будет. Потому что Западу пойти на российские требования – это тоже потерять лицо.
Да, не идти на российские требования, не идти России на уступки, заявляла премьер-министр Эстонии накануне. Кая Каллас сказала, что якобы Россия расставила ловушку странам НАТО, и поэтому ни в коем случае не стоит идти на уступки. А насколько важен голос эстонского премьера, насколько важен голос поляков? Почему они больше всех озаботились этим вопросом?
Эстония – это вообще пустое место. Я даже комментировать не стану. Его голос равен нулю. Вот. Что касается поляков, то это серьезное государство и достаточно влиятельное. Ну а теперь, для того, чтобы понять, что происходит, надо учесть, что НАТО и вся западная цивилизация в настоящее время, в ее целостном виде, расколота на три блока. Первый блок – это Атлантический, Лондон-Вашингтон, ось англо-американский, англосаксонский, который преследует свои цели. Эти цели, в общем-то, достижение мирового доминирования. Второй блок – европейский, ось Берлин-Париж. Этот блок больше заинтересован в возрождении европейского старой Европы как центра силы. Третий блок – это страны Восточной Европы, ядром которых является, в первую очередь, конечно, Польша, которые преследуют цель выступать в роли противников России, поскольку это обеспечивает им возможность получения соответствующей поддержки со стороны США. Вот. Кроме того, Польша еще рассчитывает возродить Речь Посполиту, Ржечь Посполиту от моря до моря. Вот их идеи конкретно же. Поэтому, соответственно, идет внутренний раскол. Европе старой конфликт с Россией не нужен. И поляки, и новые европейцы, им нужен этот конфликт как способ удержания власти. Соединенным Штатам Америки необходимо взятие под контроль России или ее уничтожение как способ обеспечения своего господства над миром. Вот раскладка сил. Поэтому, когда вот говорят о том, что вес Польши там, вес Польши он ощутим только лишь на относительно небольшом пространстве. Но уже сегодня Польша находится в серьезном политическом конфликте со старой Европой, с Берлином, с Парижем, на Путина накладывают санкции. Поэтому, скажем, к мнению Польши прислушиваются в Вашингтоне и в Лондоне, но не прислушиваются в Берлине и в Париже. Что касается Эстонии, это полный ноль. Я даже не хочу комментировать, там говорить просто не о чем.
Константин Валентинович, вы упомянули возможность США установить господство над миром, то есть они хотят этого. И недавно НАТО опубликовали стратегию по космосу, и теперь космос объявлен пространством, цитата, коллективной обороны, и в атаку в космосе может быть задействована пятая статья НАТО, то есть нападение на одного из членов НАТО приравнивается к нападению на весь блок. С какой целью США приняли такой документ, и может ли начаться война в космосе между Россией и Штатами, Или это с Китаем они собираются воевать?
Принятие вот этого документа и означает не что иное, как юридическое оформление начала гонки вооружений в космосе. Вот так я скажу. Потому что как только принимается вот это вот положение о том, что нападение на любой объект в космосе означает задействование пятой статьи, то это речь идет о том, что страны НАТО во главе с Соединенными Штатами Америки считают космос зоной военных действий. Зоной военных действий. Отсюда вытекает, что договор о неразмещении в космосе систем оружия после этого теряет смысл. Ну, если Соединенные Штаты Америки собираются защищаться и вводить в действие пятую статью в ответ на возникновение военных актов в космосе, то они сами в первую очередь к этому готовятся. Вот что это означает. Теперь, что касается реального состояния дел. В настоящее время средств борьбы в космическом пространстве есть достаточное количество. Ими обладают Соединенные Штаты Америки, Россия, Китай. Другие страны пока еще такими средствами не обладают. Все эти страны, перечисленные, уже провели испытания своего оружия по поражению спутников, своих же спутников, которые в прошлое вышли из строя. Американцы это сделали несколько лет назад, Китай и Россия сделали вот в прошлом, позапрошлом году. Так что ничего там особенного нету. В общем-то, да, это констатация вполне естественного сосхода дел, что космос – это стало еще одной сферой вооруженной борьбы. Космическое противостояние неизбежно теперь.
А как Соединенным Штатам удастся встроить космос в систему коллективной безопасности? И с точки зрения международного права, опять же, вопрос.
Ну, здесь критерии несколько другие, в отличие от, так сказать, наличия определенных территорий на Земле или воздушного пространства над Землей. Космос не имеет каких-то границ, в космосе нет границ государственных. Поэтому основным критерием будет уничтожение своих или чужих спутников или каких-то иных объектов. Если, скажем, поражен спутник американской армии, принадлежащий американцам гражданский спутник, то это считается нападением на США. А значит, и включается пятая статья. Действует все НАТО. То же самое действует, будем принимать, естественно, и мы. Что уничтожение нашего спутника, любого военного или гражданского, есть нападение на Россию. Китай то же самое. Поэтому, да, это зона противоборства теперь.
Правильно ли я поняла мысль, что, возможно, в будущем мы будем иметь дело с некими провокациями Соединенных Штатов в космическом пространстве?
Провокации возможны где угодно, в том числе и в космическом пространстве. Такое, как при обострении, такие провокации при резком обострении внешнеполитической обстановки, конфликтности Соединенных Штатов Америки с Россией или Китаем могут быть вполне реальными.
Спасибо большое, Константин Валентинович. Я напомню, что мы беседовали с заместителем президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константином Сивковым. Беседу провела Маша Круза. До свидания. Спасибо.
До свидания. Всех благ.